Привет, я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на наши медиа и соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о языке PHP и его экосистеме. Как он развивался, что умеет сейчас, какие версии используются в продакшене, какие фреймворки существуют, в чем сильные и слабые стороны языка и что появится в нем в ближайших версиях. Наш гость – Олег Шабашов. Да, Олег, привет. Расскажи для начала о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими языками и технологиями владеешь.
Привет. Я работаю в компании Search & Ice. Это компания, основная миссия которой – сделать поиск в маркетплейсе для покупателей настолько удобным, чтобы они уже не смогли искать продукты иначе. Владею навыками PHP, Go, немножечко Java, немного React, немного Front. Ну, как, собственно говоря, и все.
А как вообще пришел в IT и почему, я так понимаю, основной стек у тебя именно PHP? Почему именно он?
Там такая интересная история. Я вообще начинал монтажником локальных сетей, потом инженер и никейщик по вызову. По работе стало нужно много автоматизировать всяких маленьких действий и выбрал в качестве первого языка программирования Perl. Да, вот так вот получился. Это первый язык, да, получился Perl. У него высокий уровень кода. Не самый легкий синтаксис, я бы сказал, зубодробильный даже. Но, тем не менее, первый язык он такой.
А это, наверное, было году в 2007-2008 еще, да?
Ох, это было давно, да.
Тогда я помню, он был популярен, и Perl-скрипты там во всех сайтах практически были.
Да, и это то же самое, да. Кстати, именно в Perl я познакомился с RegExpами. Регулярки вытянул оттуда, да. А, собственно, в PHP уже пошел из-за того, что язык стал... Ну, он как-то стал более развитый, что ли. У него был низкий порог входа. Да, и, честно говоря, просто на него было больше вакансий. Чего что таить.
Это ты версии с пятой или с четвертой еще начал, наверное, да?
Еще, по-моему, с четвертой.
Прикольно, прям на заре PHP. Еще когда Erasmus в него контрибьютил активно, наверное. Если вот вкратце, то можешь рассказать, вот, ну, если характеризовать PHP, да, то что это за язык программирования? Ну вот если кому-то надо объяснить, что такое PHP, то что бы ты сказал?
Ну, я бы сказал то, что это динамично развивающийся язык, язык веб-сайтов и веб-сервисов. Мне больше нравится именно вторая часть, что именно веб-сервисы, на нем написано не просто типа накидали сайтики, выкинули его в сеть. И мне нравится, что язык нацелен на быстрое прототипирование и надежное развитие с помощью устоявшихся библиотек и фреймворков.
А если уходить в историю, то можешь кратко описать вообще, почему был придуман PHP или PHP, как правильно, кстати, как принято говорить у программистов?
Да, все говорят по-разному. Кто PHP, кто PHP, кто как. Мне даже для этого даже пришлось немного поискать. Изначально это был набор C-шных скриптов для обработки и HTML-шаблонов. И он оказался удобнее и привычнее, чем тот же Perl, всем, кто имел дело с C-языком. То есть у PHP был такой... сам по себе, как PHP, как язык, он появился уже сильно позже, после того, как этот набор скриптов развился, превратился в первую, вторую версию, ну и так далее, и так далее.
А расскажи тогда, в чем вот главные фишки PHP, да, если уговаривать кого-то перейти на этот язык или говорить, что его стоит учить, то в чем его главные фишки, за что его можно любить, что классного в синтаксисе, в дизайне языка?
Ну, тут холиварная вещь. Это штука, за которую его любят и ненавидят, динамическая типизация. Это всегда, это палка в двух концах. Это и плохо, и хорошо одновременно. Хорошо то, что можно очень быстро, действительно быстро, не особо углубляясь в строгое построение архитектуры и выстраивание дата-контрактов, сделать какой-нибудь прототип, запустить, посмотреть, насколько он рабочий, не рабочий, а дальше уже его там рефачить в строгую типизацию, объявление типов, ну вот это вот все. И классно, что несмотря на динамическую типизацию из коробки, можно включить так называемый строгий режим, и все станет уже совсем по-другому. Тебе придется писать уже изначально хороший код, нормально поддерживаемый. Тебе сам интерпретатор не даст его скомпилировать, упадет там в конвульсиях с ошибками, скажет «А-та-та, не делай так, пожалуйста». Очень удобно, когда этот строгий режим вот, в плане, допустим, рефакторинга, возвращаешься к своей там, библиотеке или коду какому-нибудь сервису, и можно строгий режим включить именно для вот своей библиотеки, подключаемой где-то, и вот эта вот строгость режима будет распространяться только на саму библиотеку, не на клиента, который будет ее использовать, где-то подключать себе там через композер и так далее, а только на твою библиотеку. И так просто этим удобно потихонечку избавляться от легаси, рефачить в лучшую сторону, именно включая потихонечку строгий режим везде.
А строгий режим когда появился в PHP?
Ой, я не скажу. По-моему, достаточно давно. По-моему, в пятерке.
Все посмеиваются над значком доллара, да, PHP. Что это за символ? Почему он так распространен?
Ну, символ начала переменной, но почему распространен? Ну, потому что переменных много. Но, опять же таки, я могу не знать каких исторических подробностей.
А подскажи, вот вокруг PHP какой тулинг существует? То есть какие инструменты вместе с ним используются? Какие ID-шки его поддерживают? Какие редакторы кода принято использовать?
Ну, слушай, принято использовать, тут всегда на ум всегда приходят, конечно, ребята из JetBrains, которые написали PHP Storm. Честь им и хвала, естественно, потому что за подобную IDE, в которой все из коробки, сразу все работает, тебе не нужно ничего настраивать, доустанавливать плагины и так далее. Но, тем не менее, у нас в команде ребята пишут, допустим, и на Vim, и на VS Code, они просто ставят нужные себе как раз-таки плагины для проверок, всяких псалмов, всяких прогона тестов, и нормально, пожалуйста, используют. Но, честно говоря, ребятами, которые пишут PHP для, типа в современном мире, в Vim, я не знаю, это какие-то монстры просто, потому что они помнят такие клавиатурные сокращения, которые я даже боюсь представить.
Люди пароли такие сложные не ставят, да?
Писал пароль, оказалось, написал программу в Vim, да.
А вот если говорить, о каких-то инструментах, имеется в виду, я не знаю, там есть какие-то установщики пакетов, вот всякая такая штука, да, вот в разных, на разных стеках. Вот если об этом говорить, то что здесь вот есть в этом плане?
Ну, понятно, то, что в первую очередь нам приходит в голову композер, который просто поборол ребят из предыдущего установщика пакетов PIR, и хорошо, что поборол, потому что композер, ребята, молодцы тоже. Сделали единую штуку, которая работает везде и всегда. И, разумеется, не стоит забывать про всякие линтеры. Между прочим, они, насколько я помню, встроены даже уже теперь уже в язык. Можно не ставить себе дополнительных всяких тулсов для просто проверки синтаксиса, что у тебя он нормально написан, не упадет там где-нибудь с фаталом из-за забытой там точки с запятой. Очень, кстати, весьма удобно на CI-ке прогонять перед тем, как запускать тесты. Ну и, естественно, не стоит забывать PHP Unit. Это просто единый, по-моему, один самый основной тестовый фреймворк для написания тестов на PHP.
А PHP сейчас для каких задач в основном используется, где он действительно уместен, где не очень? Понятно, что это поддержка Legacy, да, наверное, это одна из самых, не из самых, но одна из там распространенных задач, да, когда уже сервис был написан на PHP, его продолжают как бы дорабатывать на этом языке. А где, когда его выбирают, если проект пишут с нуля?
На мой взгляд, как раз-таки, когда нужно написать прототип, MVP, и при этом ты особо не заботишься из-за потребления памяти, по потреблению CPU, проверка теорий, может быть, какие-нибудь просто клиенты, которые ходят по API-шечке и выгребают данные, которые тебе, не особо нужно, чтобы они были прям супер-супер быстрыми, либо супер параллельными. Думаю, вот в таком ключе.
А вот среди языков, технологий, кого, да, что можно назвать конкурентами PHP и чем PHP лучше их, да, и чем хуже?
Еще одна холиварная тема. Да, тут, понятное дело, сразу же в голову приходит язык Go. Какой-то 2-3 года назад был просто какой-то адский бум, все кричали, говорили, все, PHP закапываем, достаем Go, на нем все напишем. На нем действительно есть классные даже фреймворки, даже веб-сервера, на нем классный тузы, классный язык, никто не спорит вообще. Но, на мой взгляд, он не может прямо полностью заменить PHP в качестве именно быстрого прототипирования, быстрой такой разработки. Он очень классно дополняет PHP. Это тот же Roadrunner, все тузы, опять же таки, на Go написаны, и либо ты просто разворачиваешь сервис на Go, обмазываешь его сверху REST-ом и говоришь, PHP, смотри, вон сервис, который работает очень быстро, очень параллельно, жрет мало памяти, очень хорошо относится к таскам, которые завязаны на процессор. Пожалуйста, вот, используй его, ты даже не будешь, и даже те сетевые издержки на взаимодействие между PHP и сервисом Go, какие-то там миллисекунды, все равно это будет быстрее, чем то же самое делать на PHP. Но Так как это холиварная вещь, тему можно развивать очень долго, PHP VS Go. Даже синтаксис такой, сам стиль на написание кода и на PHP, и на Go, он сильно разный.
В чем вот эта разница?
Знаешь, я как-то в какой-то момент, это было, наверное, года полтора назад, я в какой-то момент устал от PHP и думал, что я перейду на Go полностью, все. Сменю стек полностью, все, вся новая, все вот это вот. И я до этого писал на Go, но писал, опять же таки, что доп-сервисы какие-нибудь доводил до продакшена, что-то, как я как раз таки выводил из PHP кодовой базы какие-нибудь медленные сервисы, переписывал их на Go, они были быстрее, ну, в силу параллельности, естественно. Но когда ты начинаешь писать на Go код уровня выше медла, ты понимаешь, что вот расположи слева код на PHP и такой же код на Go. Делают они одно и то же, примерно одни и те же там, классы, интерфейсы, объекты. И вот в PHP ты сразу видишь, кто из них кто. Где у тебя класс, где у тебя интерфейс, а вот в Go нет. Ты смотришь на struct и думаешь, ну это struct. А это ж, кого он наследует, какие у него... Там сверху есть что-нибудь или как он имплементируется, где... И ты такой, а, черт, надо искать, надо лезть в документацию, потому что там действительно это такой тонкий момент, который нужно серьезно помнить, и вот когда быстро просматриваешь код, можешь не заметить.
А вот если говорить о каких-то других конкурентах, они существуют, не знаю, может, там Node, да, или что-то еще.
Если ты еще вспомнил Ruby, и Ruby on Rails тоже это. Ну, это было сколько лет? 7 назад, да, все хотели на Ruby перейти. Даже, по-моему, какие-то Twitter переходил, или кто-то в общем переходил. Потом вернулись обратно, потому что они уперлись по памяти, насколько я помню. А, Node, ну да, опять же таки говорили, вот это 4 года назад было Node, по-моему. Опять же, все кричали, давайте, все, Node.js, Event Loop, вот это все хорошо, у нас есть поток, у нас асинхронность, PHP не нужен. Но потом выходит PHP 7, потом выходит PHP 8, и как-то я не вижу, что много было бэкэнда вообще где-либо. Я сейчас с ребятами, что они пишут бэк на ноде. Там могут писать, может быть, ребята, которые в фуллстеке изначально пришли, и вот им просто удобно, то что язык примерно один и тот же, синтаксис примерно один и тот же, и подходы примерно одни и те же. Ну да, это, наверное, удобно. Но мне как-то вот как-то нет, наверное. Как-то, может, лучше разделять явно больше, типа, бэк и фронт. Потому что бэк можно заменить, там, опять же, так с PHP на Go, с PHP, там, или на Node, а фронт, чтобы отдельно был. Но я не верю.
Подскажи такой момент. Вот прямо сейчас какие известные компании и проекты используют PHP не в качестве там, поддержки Legacy, а в каких-то интересных, прикольных проектах?
Прикольных новых проектах? Слушай, ну я, наверное, даже тебе про новых компаний не скажу. У меня на слуху только на память то, что старички используют, то, что там WordPress, Vika, Facebook и так далее используют. А вот то, что чтобы я слышал где-нибудь типа, на TechCrunch или еще где-нибудь, что типа, новый стартап взлетел, потому что используют PHP, как-то у меня не мелькало это. Может, ты что-нибудь слышал, видел?
Да нет, я особо ничего такого не слышал. Ну, я знаю, что менее известные компании частенько используют. А известные компании любят хвастаться какими-нибудь там, я не знаю, хаскелями, скалами и прочими растами. И прочими растами, в общем.
Да, сейчас потихонечку заходит мода на раст. Тоже я слышу его. Ведь там каждый второй человек мне говорит, а вот раст умеет вот это. Еще одна волна пошла.
Ну да, что он заменит полностью плюсы, но плюсовики, которые раз пробовали, говорят, что он еще не скоро заменит плюсы. Далеко ему еще до этого. А вот если посмотреть на историю языка, да, я так понимаю, самое показательное, это когда пятой версии постепенно пришли к восьмой. Да, потому что, насколько я общался с разработчиками, пятую версию прям там некоторые чуть ли не ненавидят. А про восьмую говорят, вот восьмая классная. То есть, что за это время поменялось, что язык вдруг стал гораздо более привлекательным, и многие говорят, что ну вот восьмерка — это прям современный, классный, очень суперский, интересный язык.
Ну, послушай, ну вот что случилось? У нас не вышла шестерка, вот что случилось. Как-то перепрыгнули одну версию, потому что пилили шестерку, потом решили, а, нет, будет семерка. Там переписали движок, получили прирост в скорости, по-моему, чуть ли не в два раза, как в каких-то тестах, и упало потребление памяти. Это я про переход с пятерки на семерку. Это, по-моему, была одна из самых основных. Оп-кэш, прилот в память. Опять же, в семерку появился. А вот с семерки на восьмерку он такое ощущение, что ребята посмотрели по сторонам и взяли все самое лучшее, все самые классные штуки, которые есть именно в современных, либо новых развивающихся, либо которые вот недавно обновились в языках, фичи, и подтянули к себе те же атрибуты, файберы, там всякие синтаксический сахар, типа нулколесские методы. И вот все вот эти классные штуки, как бы нам всем прокричали, давайте сделаем PHP-язык великим опять, the great again.
Ну, а ты достаточно давно языком пользуешься, и вот по твоим ощущениям, действительно ли, ну, восьмерка прям стала приятная, классная, интересная, удобная?
Да, я делал внутри команды доклад про изменения с 7.4 по 8.1. И все эти изменения, которые пошли выше восьмерки, мне горит просто. Я очень хочу их заиспользовать везде. Те же вот Enum, и просто уже вот прям надо. Я уже не понимаю, как можно перечисления делать без Enum. Тем более, или там Enum плюс новый оператор Match, это просто праздник какой-то. Это так классно пишется. Очень хочется довести до продакшена, конечно. Тем более, что Laravel же тоже тут на днях буквально обновилась. С восьмерки до девятки такая прыгнула. Я такой, ох, классно, блин, сейчас обновимся, посмотрим. Смотрю, там классные перечисления. Смотрю, Enum мы завезли. Потом 8.0 тебе нужно, да? Ну ладно, подождем немножечко еще буквально. У нас запланировано на этот год переход.
То есть, получается, сейчас основная часть проектов на семерке, да, пока еще сидит?
Да, у нас мы до 7.4 дотянули в прошлом году все. Все сервера, все проекты перевели, а восьмерка в этом году.
А вот, ну, для человека непосвященного, кажется, ну вот язык обновился, да, там, ну я типа, вот у меня обновился браузер, да, я там скачал обновление, установил, у меня продолжает все работать, только новее, лучше и симпатичнее, там какие-нибудь свистоперделки появились. А вот с языками программирования, получается, ну как выглядит процесс перехода с одной версии языка на другую, насколько он болезненный, какие этапы приходится проходить?
Да, конечно, он болезненный. Само собой, все-таки breaking changes очень много, и всяких объявленных deprecate функций, особенно у тебя, если у тебя legacy, какой-нибудь там 7-летний. Ну, если ты перевел на семерку, хорошо, теперь еще раз пострадай, все то же самое сделай. Благо, что спасают всякие тулзы, опять же такие, которые просканят тебе весь код и покажут, что вот у тебя может быть вот здесь вот, может быть, вот здесь вот можно исправить, даже автоматически, может быть, исправят. Ну, ладно бы, допустим, если у вас просто какой-нибудь код 7-летний, 8-летний, 10-летний legacy, который вы там руками на самописном, к примеру, фреймворке перевели на семерку. Но, допустим, когда у вас даже, допустим, Laravel, допустим, 6, и вы хотите на 8 обновиться, ну, вот это, по-моему, еще больнее будет переход, потому что ты не хочешь просто переставить версию в композере, чтобы оно где-нибудь там взорвалось, где-нибудь потом подальше. Для этого нужно использовать всякие, опять же, такие утилиты, тот же Laravel Shifter, который стоит, конечно, денег, но он стоит этих денег. Так что процессы перехода — это боль.
То есть приходится прям перелопачивать весь код и какие-то фишки, которые там были объявлены как deprecated, либо там какая-то логика, где поменялось, все это вычищать, переделывать и так далее.
Да, благо, что, опять же таки, вспомним тот же PHP Storm, можно запустить инспекцию по всему коду и прям выборочно выгрузить все инспекции, посмотреть все, на что он скажет deprecated, и потом уже по коду поискать.
А вот в ближайшее время в языке какие фичи анонсируют, что они появятся, на чем будут работать, на чем фокусируется команда? PHP Foundation, да, теперь ведь занимается, после того, как Никита Попов ушел?
Я видел только, что 8.2 должны были быть какие-то там небольшие обновления, но не то, чтобы прям такие сильно классные, на которые можно было бы сказать «Вау», как, допустим, нам принесла просто 8 или даже там 8.1. А, точно, они завезли неперехватывающий модификатор прыг-функции и новый атрибут, который позволяет указать, что раньше на какие-то атрибуты PHP ругалось, что они deprecated и не делайте так, пожалуйста, то сейчас можно их объявить, по-моему, allow dynamic, вроде бы так они называются, и все будет хорошо. Такой немножко шаг назад, такой немножечко такой, но чтобы кодовая база у тебя не кричала.
А как у PHP обстоят дела с интероптом? С какими там языками, технологиями он дружит, с какими не очень?
В PHP, по-моему, можно прокинуть биндинги C-шные, естественно, потому что написано C, функции, которые ты используешь в PHP, те же там поиск по подстроке, они на чистых C-ах написаны. Можно даже, по-моему, поставить биндинг-гошечки и использовать Go-вызовы именно в PHP-коде. Другие Ну, скорее всего, они тоже есть, просто, видимо, они мне как-то не попадались.
Ну, то есть с Go и Сями можно дружить, вполне себе как-то сосуществовать.
Угу. Я просто, мне сейчас пришло в голову, можно ли с Java это сделать, и как-то мне стало немножечко страшно. Можно ли постучаться в Java из PHP или наоборот?
Ну, мне кажется, там будет проблема, потому что это прям же другой мир, там, JVM.
Ну, с другой стороны, можно сделать прослойку, она JVM же потому и хорош, потому что он один, единый.
Ну да, да. Как этот Джитон-то делали, и Джайтон, как уж они его там назвали. Питонист. Правда, он вроде бы подзагнулся в итоге. Типа версию для JVM свою. А вот если переходить к фреймворкам, то какие в мире по существуют фреймворки? И потом, я думаю, там кратко по каждому из них пробежимся.
На ум сразу же приходят всего три. Это Symfony, безусловный лидер. Это Laravel. И на втором месте в России это E2. E1 и E2. Про E3 не будем. Он закончен на 61% только. Саша, что ты делаешь? Давай про Symfony в таком случае.
Да, давай.
Symfony — это фреймворк, который, по моему личному мнению, нацелен на такие большие, сложные enterprise штуки. Он достаточно сам по себе фреймворк большой, развесистый, в нем очень много бандлов. Это как раз таки и плюс, и минус, потому что ты можешь из бандлов Symfony сделать свой фреймворк, который просто использует бандлы Symfony. Как, собственно говоря, многие фреймворки это делают, та же самая Laravel. У него есть свои плюсы и минусы. К плюсам я отношу надежность, хорошую документацию, прекрасную поддержку общества, у сообщества, и то, что он нацелен именно на безопасность. Можно даже вспомнить, как раз таки они его выпустили либо для композера, которая тебе на основании сканит твои зависимости и показывает, есть ли в них какая-либо уязвимость. Это от Sensio Labs же, она же. И на втором месте Laravel, которая подкупает и отталкивает своей магией. Все говорят сначала: ой, фу, магия, что там, это же невозможно писать на этом. Но они все время забывают про экосистему Laravel. И невероятное количество именно тулингов и тулсов, написанных для Laravel. Тут же Passport, Jetstream, Sanctum. Очень много всяких штук, которые ты вот просто берешь из композера, ставишь, у тебя все работает. Или та же Nova, к примеру, которую вот мы использовали в этом году, натравили на наши модельки, которые у нас есть, и получили себе новую классную админку, в которой можно просто за два клика менять какое-либо поведение. То есть мы ребята с фронта даже не дергали. Они не так посмотрели на нас и мимо пошли. Потому что, зачем? Я раньше всегда относился к таким вот автогенерируемым админкам с большой опаской, потому что они вечно там такая каша на выходе иногда получалась, когда нужно было сделать что-то сложнее, чем крат. Но Nova меня очень приятно удивило. Тут она, кстати, зарелизила, по-моему, до четверки вышла у них. У них вышла поддержка темной темы. Да, это у них, по-моему, самое первое, что у них в чешлоге написано.
Темная тема сайта имеется в виду, да? Там,
да, сама Nova теперь умеет в темную тему. Да. Можете, в общем, не писать свои CSS-ки. И, опять же таки, на втором месте в России, в СНГ, это E. E — это такой фреймворк в себе. Я лично писал сначала на первом E, потом на втором E, не дождался выхода третьего и ушел в плавание по всем остальным фреймворкам и по развитию там проектов, не основываясь ни на каких фреймворках. Я его тепло люблю, и я немножечко разочарован, что тройка до сих пор не вышла, как-то они отстали, ребята, мне немножко грустно от этого. Саша Марков, когда я с ним общался на мерч-конфе, он говорит, что никогда не спрашиваю, как у нас обстоят дела с E3. Видимо, его уже все достали просто.
Я так понимаю, за рубежом этот фреймворк особо не используют, и он там сильно популярным не считается, да?
Ну, нет, как? Он используется, но только он используется выходцами из СНГ, которые делают там бизнес.
А, то есть те, кто уже его знают, те, кто на нем... Там,
да, очень вообще легко, допустим, попасть на какую-нибудь финтех-компанию, которая развивает какой-то проект, у которых там большой проект, много денег, большая команда. Ты заходишь, смотришь код, здравствуй, и второй, которые там в модули не влезли, они там и наколбасили свою архитектуру, что-нибудь такое.
А вот есть еще такие фреймворки Laminos или Laminos, я могу ошибаться в ударении.
Lumen, может быть, Lumen?
Потомок Zend фреймворка.
О, я даже не слышал.
и код Integer.
Код Igniter.
А, код Igniter, да, код Igniter.
Igniter. На... Старая добрая CMS, по-моему. Это же такая фреймворк, основан, нацеленный на создание CMS. Никогда с ним не сталкивался, видел то, что он есть, код не смотрел, как-то не приходилось за все время. А, еще есть Drupal, это CMF, Content Management Framework, а не System. Вот на базе Drupal тоже вот лет 7 назад любили строить всякие сервисы, борды, такие развесистые такие достаточно штуки, которые сложные.
Сейчас он особо уже не используется, да, я так понимаю?
Я не слышал. Может быть, на поддержке где-нибудь на фрилансе можно видеть заказы на него. Там доработайте вот это, разработайте вот это, потому что никто не хочет менять эту фреймворк.
А вот мог бы рассказать о каком-то алгоритме выбора фреймворка? Вот ты как фреймворки выбираешь на проект? Или у тебя есть просто какой-то фаворит, который ты всегда берешь?
Раньше был E2. Я его брал все время. Потому что на нем очень удобно было создавать модели из базы. Потому что Jio работает просто отлично на... Это такой маленький укол в сторону Laravel и его генераторов, всех генераторов, которые ты можешь поставить. Laravel плохо работает хуже, чем из коробки во втором E. Но когда разрабатываешь проект дольше, чем, допустим, год, и он становится развесистым, там много логики, еще слой тебе логики сверху, потом еще что-нибудь прилетает, там интеграция в какие-нибудь сервисы, много-много, то второй E ты начинаешь либо модули использовать, что достаточно, опять же таки, спасает на какое-то время, но опять же таки, код становится тяжелым, монструозным, экшены большие, толстые модели уже перестают что-то влазить, то приходится искать что-то более современное, либо выкидывать в сервисный слой. Но это тоже имеет свои минусы. Поэтому сейчас я исхожу из ситуации и из знаний команды. Вот, к примеру, если команда подкована в каком-то фреймворке, берем просто новую версию, его используем. Хорошо, без проблем. Если команда, что называется, в разнобой, но все скилловые, давайте исходя из того, насколько серьезный это проект. Много безопасности, много серьезных работ с базой, берем Symfony. Либо на базе бандлов накидываем что-нибудь такое. Хотя бы сначала на базе бандлов накидываем, потом смотрим, надо или нет. Если нужно достаточно быстро развернуть за малые траты времени, но при этом придерживаться строгости развития, когда, допустим, ты вот один делаешь какой-то прототип, который потом уйдет в продакшн, и который нужно поддерживать другой команде, всем остальным команде тоже придется его поддерживать, берите Laravel, и будет вам счастье. Да, у него вход не такой простой, как там второго E или у Symfony, но это окупается. Окупается хотя бы за счет того, что если делать как по документации, именно как там написано, ты так и сделал. Любой другой человек пришел и видит то, что ага, это сделано вот так, значит, если я это изменю вот здесь, как я помню, это было в документации, там, допустим, еще 6-й версии, то это заработает. Брать ли сейчас второй E? Я не знаю. Я, наверное, нет. Я пас.
А перспективно ли изучать его вообще? То есть новичкам, например, тем, кто входит. Или не новичкам даже. То есть насколько вообще перспективно изучать технологию, которая существует в основном в рамках СНГ, и которая, к тому же, получается, устаревает, да, сейчас достаточно быстро.
Если только в плане посмотреть просто, как устроен код и как устроена реляционная модель у них, я имею в виду реляционную модель именно в моделях, то почему бы нет? Можно посмотреть на реализацию их HTTP-клиента, тоже, в принципе, очень даже неплохо. Но в плане того, чтобы поддерживать на нем что-нибудь, либо писать на нем что-нибудь новое, я не уверен. Вряд ли я бы посоветовал кому-либо, изучай E2, и будет тебе хорошо, и вакансий будет, и денег будет много, и так далее. И будешь хорошим программистом. Скорее нет, чем да. Я бы посоветовал, берите что-нибудь маленькое, какой-нибудь микрофреймворк, и вот с него.
А вот на твой взгляд вообще ОПХП как языка, как экосистемы, которая состоит не только из языка, но и из набора фреймворков и каких-то CMS-ок, да, CMF, которые на нем построены. А какие перспективы в современном мире? То есть будет ли он расширять там свою популярность или будет медленно там постепенно угасать и превратиться в какой-то немножко маргинальный или немножко экзотический язык программирования, который будет использоваться либо там для поддержания и развития там легаси, либо там в каком-то очень, нишевых каких-то новых проектах.
Чтобы это произошло, я думаю, нужно, чтобы вся текущая кодовая база которая существует в мире на PHP, стала вдруг внезапно совместима с каким-то новым языком, который будет круче и лучше, но синтаксис будет один и тот же. Я не знаю, как это сделать, я не знаю, что это, как это произойдет, с учетом скорости, с какой язык развивается и дополняется новыми фичами, стабильностью, улучшается производительность, уменьшается потребление памяти, становятся распространенными такие классные штуки, как React PHP, который не самый простой в применении, но дает вам PHP-синтаксис и многопоточность, пожалуйста, многопроцессность. Используйте, почему бы нет.
Для фронтенда получается, да?
Для фронтенда React PHP.
Не-не-не, я хотел узнать, где он используется.
Не-не-не, у него основное направление то, что, пожалуйста, вот мы умеем в многопроточности и висеть как демон.
А, React не в смысле библиотеки фронтендерской, а в смысле реактивности.
Да, реактивности. Все то же самое, что Гошечка умеет из коробки и сильно проще, ты это делаешь буквально за 3 строчки, то для этого тебе, то в PHP тебе нужна отдельная там большая такая развесистая либо. Но она есть. В общем, отвечая на твой вопрос, я сильно сомневаюсь, что язык хоть куда-то денется. Я думаю, что с учетом текущей скорости и текущего тренда он будет только развиваться. Раз сейчас 8 везде встанет, потом будет 8.5, потом будет 9.
А вот на твой взгляд, уход Никиты Попова из команды разработки PHP – это скорее хорошее событие или плохое?
Я думаю, это скорее плохое событие. Я думаю, что человек достаточно известный и контрибьютил много и привнес хороший такой буст развития в язык. Но что поделаешь, люди хотят заниматься еще чем-нибудь, кроме развития языка. Почему бы нет?
Но, с другой стороны, его уход ведь задрайвил, так сказать, создание PHP Foundation. С инициативой, по-моему, JetBrains выступили. Ну, естественно, они финансово заинтересованы в развитии PHP. У них там целый продукт под это выстроен. И вроде как туда начали вкладывать деньги, появилось там более значительное количество разработчиков. Бас-фактор как будто бы немножко подустранился или устраняется. Там, станет ли это... Ну, каким-то новым драйвером развития языка или быстрее разрабатываться не будет?
Сложно вот так вот сказать. С одной стороны, видя такую тенденцию, хочется верить в то, что действительно, да, это станет новой вехой в развитии PHP языка, потому что один человек ушел, а компания проявила заинтересованность. Очень сильно надеюсь в то, что да. Верю я в то, что это действительно произойдет. Ну, на первых порах, конечно, пока у всех энтузиазм есть, и пока у всех есть деньги на развитие языка, да, он будет развиваться. Можно привести очень хороший пример про такой дистрибутив Linux, который называется Ubuntu, и про компанию Canonical, которая в какой-то момент решила бахнуть туда очень много денег. Ну, он и взлетел. Он теперь на всех серверах и на всех десктопах стоит, и он чуть ли не попирает там Red Hat с его энтерпрайзной моделью и так далее. Так что я думаю, компании как Jetstream и Badoo, к примеру, будут и дальше заинтересованы в развитии этого языка и, может быть, даже продолжат донатить на развитие языка.
Хотел перейти к другой теме, немножко, да, поговорить о качествах, о скиллах PHP-разработчиков. А вот если говорить о джунах, кто такой джун в PHP и что надо знать человеку, чтобы получить первую работу?
Хороший вопрос. Что нужно знать джуну? Просто я смеюсь, потому что я последний год собеседовал к нам сеньоров, и ты меня спрашиваешь, что нужно знать джуну, мне это очень сложно. Ладно, что нужно знать джуну? Синтаксис. Основы языка, основы, как он вообще работает, где применяется, что такое веб-сервер, почему это называется язык интерпретируем, а не компилируем, что такое интерпретатор, основные какие-нибудь набор каких-то внутренних функций для выживания, вообще для понимания вообще, что происходит, и хотя бы немного начитанность про какой-нибудь из фреймворков, то есть что фреймворк умеет делать, допустим, вот такую штуку, или он умеет там миграцию накатывать. Я думаю, этого будет достаточно, и мы такого человека себе возьмем.
А если говорить о мидлах, то в твоем понимании мидл — это кто? Что он должен знать, что он должен уметь?
Мидл должен все то, что делает джун. Плюс он должен знать хотя бы один фреймворк. На каком-то он... Я был бы прям огромным плюсом, если у него есть какой-нибудь педпроект, который он там начал, там, ковыряя каким-то образом. То есть человек, который не просто пишет код, за который ему платят, а вот еще и развивается, типа, хочет какую-то трогает какую-то технологию в свободное время. Я бы записал в огромный плюс, если этот middle умеет писать тесты. Не обязательно все типы тестов, но хотя бы там юниты на свой код, например. И понимает, что такое стандарты кодирования в PHP. Слышал, видел, читал, применял PCR, хотя бы там парочку из них. Ну и, пожалуй, один из самых основных, за что я бы человека взял бы, даже, наверное, не посмотрел бы на предыдущие качества, это желание развиваться, когда человек вот, типа, слышал про технологию, и у него прям руки трясутся, что хочу попробовать, хочу вот там изменить, написать там интеграционный тест, чтобы база не упала боевая. Ну и вот так вот.
А синьор? Кто такой синьор?
Синьор-разработчик знает несколько фреймворков, не использует ни один из них, потому что фреймворк-агностик. Огромный плюс то, что он знает еще какой-нибудь язык, хотя бы на там начально-среднем уровне. Go прекрасно, React хорошо. То есть он знает еще один подход к программированию в принципе. Знает, что такое алгоритмы, знает, что такое паттерны. А самое главное, применяет их тогда, когда нужно, а не просто потому что, о, я знаю, что такое паттерн проектирования, chain access, и вот давай я теперь буду везде возвращать это самый this, потому что я теперь могу зачейнить методы, смотрите, какой крутой. Нет, это так не работает. Это нужно только там, где это нужно. Он умеет принимать решения на основе выбора технологии. Это такие немножечко завязки на архитектора, но сеньор должен знать про технологии, должен знать про смежные технологии. Допустим, он должен понимать, чем там Redis от Rabbit отличается и что ему за использовать. Или почему у него сообщение с одного сервиса не дошло до другого, и кто может быть виноват, куда копать.
А если говорить о каких-то типичных ошибках, да, которые ты в PHP-коде встречаешь. Ну, наверняка же ревьюешь что-то, регулярно просматриваешь, читаешь чужой код. То ты какие бы моменты мог выделить? То есть в чем чаще всего, может быть, ошибаются или там что-то не очень правильно делают? Неканонично.
Я еще немножечко добавлю аналогию про джуна, мидла и сеньор. Как их отличить и кто что делает? Это по аналогии мне кто-то из тимлидов рассказал, я на всю жизнь запомнил. В общем, аналогия идет с огородом. Если джун умеет копать грядку, просто копает грядку, то мидл знает то, что грядок несколько, умеет копать несколько грядок одновременно, между ними переключаться. А сеньор, он копает весь огород. Он знает, где какая грядка, он знает то, что еще рядом есть 2-3 огорода других, и он умеет приглядывать за джуном и мидлом, естественно. Теперь к ошибкам в коде, которые на пул-реквестах обычно вижу. Наверное, самое частое, которое я встречаю, это овер-инжиниринг. Это где ребята используют подходы и, не то чтобы скрытые возможности языка, но такие достаточно редко распространенные, редко используемые возможности языка, на которые ты вот смотришь на этот код, и тебе нужно вспомнить, что он делает. Тебе нужно открыть документацию, посмотреть, что конкретно вот эта, допустим, функция или подобный подход именно делает. Ты сидишь на него и смотришь. А зачем он здесь? Ну да, он сократил, там, к примеру, 2 строчки кода. То есть вместо 5 стало 3. Но время на чтение такого кода увеличивается. И так как разработчики пишут код не для процессора, а для другого разработчика, то я скорее против подобных подходов. Ладно, когда они действительно лаконичны и действительно легко читаемы. Это хорошо, это плюс. Но когда ты в методе на 100 строк встречаешь подобную конструкцию и забываешь вообще, что было до этого момента, это скорее минус.
То есть фактически глубокое знание языка не всегда идет в плюс, да, коду?
Да, к сожалению. Глубокое знание языка хорошо, когда ты напарываешься, когда у тебя начинаются проблемы. То есть вы упираетесь по производительности во что-то. Вот самая частая штука. Упираетесь в память, упираетесь в прос, и начинаете запускать профайлер, начинаете искать узкие места, база, не база, ИО, не ИО, что-нибудь такое, кэш, оп-кэш, чистить. Вот такое все. В таком случае, да, я понимаю, когда люди находят узкое место и выносят его куда-нибудь отдельно, пишут вокруг него какой-нибудь там сервис, к примеру, и дальше уже подробненько, используя какие-нибудь низкоуровневые штуки, либо какие-нибудь редко используемые штуки языка, решают эту проблему. Естественно, с навешенным тестом или там с хорошим комментарием, что здесь происходит.
Ну, такой интересный, кстати, да, философский вопрос, что, ну, казалось бы, типа, высокая квалификация, ты ее показываешь, какую-то интересную, классную фичу ставишь, и на самом деле фактически не надо было бы ее ставить, просто потому что большинство ее не использует и не помнит, что она означает. Какая-то такая штука, да, получается?
Да, какая-то такая штука получается. Или, к примеру, вот если прояснить, что в моем понимании overengineering — это когда ребята вот пишут тесты, и они пишут тесты, как будто они пишут приложение. То есть они там переиспользуемые штуки выносят в property самого теста, пишут кучу хелперов для тестов. То есть у тебя сам тест начинает занимать, допустим, там 7 строчек, да, а хелпер к нему еще 15. Ты заходишь в тест, смотришь, так, здесь какой-то вызов кого-то, здесь какой-то вызов куда-то, куда-то что-то ушло, что-то пришло, что, зачем, почему. Идешь открывать хелпер, смотришь, как он работает. Хелпер вызывает еще какой-нибудь хелпер, и ты контекст теряется, тебе приходится возвращаться, смотреть, что опять... Вот это овер-инжиниринг. Тесты должны быть легко читаемыми и простыми. Просто шаг, шаг, шаг. Проверка, проверка, проверка. Не надо там ничего придумывать такого сильного. Они не были для этого предназначены. Они не запускают приложение. Это не приложение, это тест.
А вот тоже, да, ну это, наверное, это уже не совсем там про overengineering, а вообще про то, чем занимается среднестатистический PHP-разработчик, насколько сильно он вовлечен в работу с Legacy, в какой-то рефакторинг.
Это боль. Да всегда, всегда. Если это только не вас не позвали в какой-то стартап, который вот вчера ребята сделали, то вы работаете в компании с Legacy. И в этом нет ничего плохого. Как раз в том, что как раз вот это Legacy и дало компании денег, чтобы нанять вас. Вы придете и будете делать хорошо. Будете переводить уже Legacy в нормальный код, если бизнес вам позволит, конечно, если у него будут на это деньги и ресурсы. Так что да, вовлеченность просто огромная. Я с Legacy работаю, ну, 70% точно.
И при этом это все равно оказывается дешевле, проще, чем переписать в конце концов все и как-то переехать на какую-то другую технологию и забыть, например, про PHP.
Технологию ты имеешь в виду прям даже язык, типа, другой, или фреймворк сменить?
Ну, может быть, фреймворк, может быть, язык. Ну, я так понимаю, что получается 70% времени и 70% твоей зарплаты уходит на рефакторинг. Правильно я понимаю? Ну, ты,
да, все говорю. Правильно.
И насколько это, ну, нормально в мире разработки вообще?
Ну, за всех я не скажу, но Legacy, это, я думаю, в любом языке ты никуда не денешься, если только ты не пишешь что-нибудь очень супер простое на фрилансе и потом закрываешь проект. У нас немножечко попроще, мы немножечко читерили у себя, у нас есть, тоже есть Legacy, куда же без него. Тем более я уже сказал, что я с ним работаю. У нас попроще. Мы для всего Legacy объявили фича фриз, и все новые фичи идут уже в новый проект, уже на новом фреймворке, и все самое классное, свежее, все фичи, которые хочет бизнес, проходят именно туда. А со старым есть какой-то либо коннект, либо просто через базу общаются, в зависимости от ситуации. Так что да, у нас тут немножечко попроще, когда я говорю, что 70% занимаюсь Legacy и его рефачу, да, я рефачу и выношу какие-то участки, то есть я покрываю тестами какие-то участки кода, выношу его в новый проект, объясняю другим ребятам в команде, что вот, пожалуйста, смотрите, можно вот так вот и вот так вот. Это все равно же Legacy.
То есть фактически это не столько ежедневная и постоянная для любого PHP-разработчика деятельность, сколько специфичная для вот конкретного отрезка времени и стадии проекта там, твоего сейчас.
Ну да, да, конечно. Тут же еще стоит учитывать интересы самой компании. В некоторых компаниях они спокойно живут с Legacy и не хотят их переписывать. Ну, ты и не будешь переписывать, потому что тебе не будут на это ни времени, ни денег, ни ресурсов, а колбасить по выходным, это тоже так себе.
Хотел потихоньку финалить. Возможно, я что-то забыл о языке спросить, об экосистеме. Ты хотел бы что-то рассказать важное?
Да, помню, что как раз-таки про PHP for Foundation и Никита Попова про вот эти вот. Я залазил туда, по-моему, всего лишь пару раз. То есть я открывал их сайт и открывал именно дискуссии по RFC, по каким-то... То есть я прям серьезно интересовался всего лишь пару раз в жизни. Как-то так вот получилось, что я больше, наверное, практикующий разработчик, который в теорию и RFC особо не лезет, из соображения, что, ну, что примут, то и примут, то и будем использовать. Чего я туда полезу? Но нет, на самом деле, когда они анонсировали файберы, и, по-моему, атрибуты мне было настолько интересно, потому что это было настолько новые вещи, которые у меня не укладывались, типа, что в PHP, она, типа, атрибуты, что это такое, для чего, кто это придумал, вот, вот в этом. Но потом, да, потому что пришлось открыть дискуссию, посмотреть, кто за что проголосовал, почитать аргументы, в том числе про Fiverr у меня ушло, наверное, полдня вообще для понимания, зачем, куда, стоит мне это использовать или нет, так что, да, вот, вот именно вот, только вот в подобных ситуациях, наверное, можно и может туда лезть.
А вот интересный момент, да, я, кстати, забыл этот вопрос тоже задать. А какие вот холивары самые главные, может быть, в процессе там, развития языка возникали по поводу дизайна языка, там, путей его развития? Ну, потому что я слышу, что ты достаточно много материалов по теме читаешь, и ну, у тебя хорошая насмотренность там, ну, в этой, да, в экосистеме PHP и в ее истории.
Насколько я помню, самый, по-моему, большой это как раз-таки был по атрибутам, по синтаксису атрибутов. Как их делать, в каком стиле. По-моему, они сколько-то там голосований как раз-таки провалили, потому что они не могли прийти к единому мнению. Но вот именно в этом в теории я не особо силен, честно говоря. Я скорее за всякие практические применения там.
А расскажи тогда, вот ты сам как обновляешь знания по PHP, по фреймворкам, что читаешь, за кем следишь? Откуда получаешь информацию?
О, конечно, да. Я периодически пролистываю, естественно, Хабр, потому что у него попадаются действительно годные вещи, про которые ты узнаешь, ты думаешь, ох, нифига себе, это что, что-то можно было, что ли? Причем даже не обязательно про PHP листать, можно просто про какой-то там язык, либо технологию, либо просто инженерный подход посмотреть и подумать, что, блин, а ведь можно ведь и в самом деле сделать вот так вот. Кстати, была недавно статья от ребят из ВК, насколько я помню, они писали, что они заюзали бинарный протокол, протобаф, ушли от TCP в сторону UDP и UDP, и ускорились там на действительно какое-то прям ненормальное время. Прям сильно лучше стало. Мне было интересно, потому что протобаф достаточно интересная штука. Привет, Голанг. И возможность, кстати, вот именно получать клиентов на основании просто описания спецификации, получать там клиентов там, для PHP или для Go, неважно. Это очень подкупающая штука. Ну и плюс, конечно, сам по себе бинарный протокол интересный. Хабр, понятно. На Хабре есть очень классный дайджест про PHP. Всегда постоянно его пролистываю полностью, открываю себе там 5-6 ссылок и до конца дня обязательно их просматриваю. Есть классная штука, которая меня выручает, когда я, знаешь, бывает такое ощущение, что пишешь код и думаешь, блин, а правильно я его пишу или нет? Вообще, ты такой... там, паттерны посмотрел, там, алгоритмы примерно вспомнил. Думаешь, но все равно как-то не то. Как-то ощущение такое, что неудовлетворенности, что, типа, а не пишу ли я грязный код, да? А не пахнет ли мой код, да? И очень помогает PHP The Right Way сесть спокойненько, полистать тонкие моменты, повспоминать и после этого посмотреть на свой код и успокоиться, что да, все нормально, или, ну, или исправить. А вот типа следить за кем-то, следить за блогами, за постами, да, как-то нет, наверное. А, ну, есть еще, конечно, на GitHub тренды посмотреть в каком-то направлении, допустим, там в той же Ларе или в Symfony поискать что-нибудь по миграциям, что-нибудь тебе интересное нужно, или по деплою, по какому-нибудь хитрому, если тебе нужно не просто деплой использовать какие-то там более сложные штуки. Или, если встает выбор какой-нибудь технологию, подход, книгу почитать, то мне сильно помогают. На GitHub есть такой список, называется Awesome. Он разбит по языкам, по технологиям, вплоть до типа PHP, Go, MySQL и так далее, и так далее, и так далее. Их очень много, их список. Вплоть до того, что даже там есть список крутых, хороших программ для macOS как дев-разработчиков. Они там ранжированы, рейтинг, проставлены галочки, типа open source, не open source, платно, не платно. Вот такая вещь.
А в каких-то сообществах, чатиках, не знаю, форумах состоишь, просматриваешь что-то?
Раньше состоял, в чатике сидел едва, но через какое-то время перестал. Я скорее, если у меня возникает какая-то штука, какая-то проблема, какой-то баг, который я не могу решить сам, и это баг не на моей стороне, а, допустим, в либе, я лезу в issues на GitHub. Если там ничего нет, то после этого можно, конечно, поискать какой-нибудь Slack, там, Discord, если он есть, или еще что-нибудь, какой-нибудь чатик с кем-нибудь, кто там сидит, позадавать там вопрос. Пару раз, да, действительно выручало, но не больше. То есть постоянно сидеть и прочитать эти сообщения, ну, мне как бы рабочего Slack и так хватает.
Слушай, спасибо большое, мне было интересно. Я всегда стараюсь, чтобы после выпуска у слушателей оставалось что-то... Ну, то есть меня интересуют не столько какие-то технические вещи, да, сколько ну, проследить вот эту взаимосвязь между разными сущностями внутри экосистемы языка, например, или какого-то инструмента. Мне показалось, что ты как раз вот эту связь сущностей хорошо подсветил. Вот, про мир PHP.
Классно, да, спасибо.
Спасибо, счастливо.
Ладно, ага. Давай, пока.
С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.